чем выход.
20:06 в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Ищем выход». Меня зовут Оксана Чиж. Говорить мы сегодня будем о том, восстановятся ли отношения России и Турции. И, конечно, за последние сутки эта тема, она обросла некими событиями, которые, наверное, с определенной долей вероятности скорее склоняют к ответу «да», нежели «нет». Во всяком случае, в большей степени, чем это было вчера. Но, к сожалению, стоит сказать и о том, что произошло еще одно событие. Событие страшное, событие трагическое. Я имею в виду вчерашний теракт, жертвами которого стали, по последним данным, 41 человек, и более 240, около 240 получили ранения. И хочется, конечно, сказать слова поддержки родственникам тех, кто пострадал, и выразить соболезнования родственникам тех, кто погиб. Я представляю наших сегодняшних гостей. Корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс Яшар Ниязбаев. Здравствуйте.
Добрый день.
И директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушателям нашим я напомню координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших сообщений. Можно с помощью него задавать вопросы нашим гостям. И самые интересные обязательно в этом эфире прозвучат. Кроме того, твиттер-аккаунт вызванный, сайт «Эхо Москвы» также к вашим услугам. Вчера сначала появилась история с некими то ли извинениями от турецкого президента. Вслед за этим сегодня был телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, и результатом его стали заявления о том, что в ближайшее время, видимо, восстановится турпоток в Турцию, в ближайшее время, видимо, будут отменены продуктовые ограничения, да, и так далее. Для вас эти результаты сегодняшнего разговора стали неожиданностью? Давайте, Яшар, наверное, с вас начнем.
Сегодняшнего разговора не стали неожиданностью, потому что вчера уже стало ясно, что после того, как мы услышали, или не вчера, а вот позавчера, да, 27 числа, когда мы услышали заявление пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Турция принесла извинения, Эрдоган лично принес извинения в письме, мы уже тогда, конечно, мне очень хотелось увидеть оригинал письма, потому что я хотел только ради того, чтобы понять, действительно ли все так хорошо, или вдруг потом кто-то начнет выкручиваться, что он сказал не то и так далее. Но нет, в турецких СМИ, по крайней мере, используя не то слово, они использовали слово «сожаление», но все равно в ключе того, что Эрдоган написал опять очередное письмо. Да, там совсем мало времени прошло с прошлого письма. Вот. И поэтому не было уже сомнений, уже почувствовалось. И так уже обсуждалась тема того, что чувствуется какое-то улучшение, то есть шаги к улучшению.
А в чем они чувствовались?
Это обсуждалось между людьми, которые были близки к Турции, так скажем. Журналисты обсуждали, там политики какие-то обсуждали. И говорили, что чувствуется, да, все-таки чувствуется. Но я, если честно, не верил, когда это слышал. А вот когда я уже прочитал письмо на сайте Кремля, да, я уже подумал, видимо, это шаг.
Виталий, вы согласны?
Да, я согласен. Но я бы сказал, во-первых, все-таки, что надо начать также с того, чтобы выразить соболезнования дружественному турецкому народу в связи с гибелью такого количества людей, с такими жертвами от этого варварского совершенно ужасного нападения. Я думаю, что все у нас сочувствуют очень сегодня туркам. И первый тезис, который я хочу сейчас озвучить в ответ на ваш вопрос, это то, что еще до письма уже были сделаны некоторые шаги достаточно серьезные. Во-первых, были сделаны послабления для ряда турецких фирм, были сделаны исключения для ряда продуктов, для турецких рабочих, которых можно было кое-где нанимать на работу. И потом было тоже политическое событие, достаточно важное. Это то, что 1 июля будет заседание, саммит Организации экономического черноморского сотрудничества, на который были приглашены министры иностранных дел черноморских государств, в том числе и Украины, и Турции, то есть двух проблемных государств. И была достигнута договоренность, судя по сообщениям, о том, что, несмотря на то, что это коллективный саммит на уровне министров иностранных дел, не предполагающий двухсторонних встреч, Лавров и Чавушоглу могут там встретиться и поговорить. И мне кажется не случайным, что именно перед этой встречей, перед 1 июля, за несколько дней до этого, Эрдоган в очередной раз обратился к Путину с этим письмом. Я думаю, не имеет большого значения, что лингвистическая интерпретация слова, она может быть амбивалентно. Главное, как оно интерпретируется, как оно принято, как оно понято. Оно понято как извинение. Зашел разговор ведь и о другом условии, которое было выдвинуто президентом Путиным. Это вопрос о компенсации. Были сделаны противоречащие, кстати сказать, два заявления. Сначала о том, что будет полная компенсация, потом о том, что только будет семья за самолет.
Ну, какая-то помощь родственникам.
Да. Да. Ну, это компенсация. Это компенсация. Я думаю, что это будет предмет разговора между двумя министрами иностранных дел. И явно дело идет, конечно, к налаживанию отношений.
А вопрос о компенсации, он такой принципиальный?
Я, кстати, думаю, что для Турции он не так. Для России это принципиальный вопрос,
он,
мне кажется.
Он принципиальный по очень простой причине, потому что он озвучен Владимиром Владимировичем Путиным.
Да, конечно, как три конечно, условия. Конечно. Это извинение,
три условия и наказание тех, кто совершил.
Да. Да, а вот по поводу компенсации я хотел бы сказать, потому что я тоже очень внимательно следил за СМИ. Как только я услышал, что якобы Йылдырым уже высказал уже противоречие мнению тому, что он высказал до этого, потому что я смотрел эфир, где он сказал, мы выплатим.
Сначала сказал, да, можно было,
да,
понять, что из-за
самолета. Потом просто была интерпретация журналистов, которые я так пытался немножко даже оправдать, наверное, потому что было странно, что прям так за не прошло и 24 часов уже другое высказывание, в то время как уже чувствуется вот этот позитив. Да? То есть я полагаю, что там...
Откат.
Да, но нет, на самом деле было, знаете что, это был, мне кажется, вопрос, а будет ли компенсация, и он ответил, что в письме было ли шла ли речь о компенсации, потому что на самом деле в письме было сказано так. И мы готовы на любые инициативы в связи вот с гибелью пилота в отношении его семьи. И, видимо, спросили Йылдырым догадки, но я просто понимаю, что это только так могло случиться. И он сказал, что нет, в письме не было речи о компенсации. Но потом, через несколько
правительство
часов...
Правительство сделало заявление.
Да,
от имени
правительства. Да, от имени президента Турции, его пресс-секретарь, его советник сказал, что нет, мы как бы готовы именно помочь семье. Да, он не использовал слово компенсация, но это уже, опять же, вот как вы сказали, там какой-то метод интерпретации, потому что все же касается как бы внутреннего электората. Для внутренней политики используются одни слова, для внешней политики другие. Главное, я не знаю, вот в результате я пришел к мысли о том, что главное, что вот на дипломатическом уровне государство договорится о том, что вот я использую вот это слово, вы его интерпретируете как извините.
Это обычная дипломатическая практика.
Да, вот я как бы неопытный.
Когда есть лицо.
Когда есть политическая воля, можно сохранить лицо, по-разному интерпретируя детали, тонкости. Что и было сделано.
Ведь нужно вспомнить, какие были до этого высказывания Эрдогана. Они были такие резкие, что казалось, что никогда уже Эрдоган для Турции, для России не станет человеком рукопожатным после таких слов. Потому что не только со стороны Турции были резкие заявления, и со стороны России были.
Мы можем вспомнить высказывание про предательский удар в спину.
Предательский удар в спину. Потом было еще на пресс-конференции, вспомните, какие слова были. Про сына, про нефть. Да, это же...
К нефти, да, мы еще вернемся к этим обвинениям. Вот вы сказали о том, что да, одни слова используются на внешнеполитический рынок, вторые на внутренний. А вот эта позиция, та, которую сейчас занимает турецкое руководство для внутреннего рынка, она что-то политического, что-то существенно меняет, она
конечно,
как воспринимается вообще?
Я могу сказать, что очень серьезно это влияет. Я вообще, даже как только я услышал эти слова извинения, я уже прям сказал, все, 10%. Тут минус 10% электората. Потому что это, знаете, вот до такой степени это было важно. А, кстати, я еще хотел бы, знаете, заметить, для Турции, на самом деле, в тот же день, 27 июня, Турция сделала шаг на встречу не только в сторону России, она сделала на встречу Израилю. И вот как раз-таки тема Израиля, она больше
она
была...
Более она чувствительна,
да, более чувствительна, очень сильно.
Это я хотел сказать.
СМИ на следующий день, именно оппозиционные, которые, хотели подчеркнуть, насколько, двойные стандарты того, что было в прошлом и сейчас, они именно делали упор на израильские отношения, на нормализацию с Израилем, не с Россией. Россия там, она была... Потому что, и еще нужно знать, что для турков улучшить отношения с Россией – это плюс. Потому что, понятно, что экономика очень сильно страдает.
Плюс прагматически.
Прагматически, конечно.
С Израилем это мир.
Да, а с Израилем там на разных уровнях отношения совсем другое. И у определенного населения отношение к Израилю другое. А к России такого, скажем так, негативного не было. И даже, я наоборот даже боялся, чем дальше Россия будет затягивать, да, и чем дальше не смогут договориться с Россией, да, и Россия не пойдет на, не начнет пойдет слушать турецкую сторону, в том смысле, что они не пойдет на перемирие, то турки уже начнут, наоборот, менять свое отношение к
России. Тоже...
На уровне обычных людей.
Да.
На уровне людей. Но на уровне людей не надо забывать и нашу сторону.
Да.
Нашим людям тоже очень трудно простить турецкое руководство за то, что был сбит наш соотечественник. В наших глазах это герой. Это человек, который героически сражался с террористами в Сирии, и он был сбит. Неправомерно.
Да, безусловно.
Поэтому...
Я, кстати, могу сказать, что и турки были того мнения, что зачем нужно было сбивать самолет. И сейчас...
Израильтяне этого не сделали, кстати сказать, когда было нарушение израильского воздушного.
Вот сейчас поставим многоточие. У нас впереди небольшая пауза. Скоро вернемся.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Партия Роста. Лидер Борис Титов. Малый бизнес спасает Россию. Сегодня малый бизнес убивают. Высокие налоги, неадекватные штрафы, бесконечные проверки. Партия Роста предлагает налоговые каникулы, низкие штрафы, запрет на проверки. Без демагогии и просто. В России есть партия Роста.
Вот сценарий, который мы воплотим в жизнь. Слушай, самый центр Геленджика. Элитный комплекс апартаментов и таунхаусов на берегу Черного моря. Крики чаек, шум волн, на заднем плане яхты. Главная героиня, сидя в шезлонге на террасе...
Ты знаешь, милый, все-таки сладкая жизнь – это Феллини.
Продажа апартаментов и таунхаусов под ключ в элитном охраняемом комплексе Феллини. Геленджик, Луначарского, 93. 8-800-200-5005. Феллинипарк.ру.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Ищем выход.
20:18 в Москве. Это, напоминаю я, программа «Ищем выход». В гостях эта программа Виталий Наумкин, директор Института востоковедения РАН и корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс, Яшар Ниязбаев. Виталий, скажите, пожалуйста, если это такие непопулярные меры, да, если это такая непопулярная внутри Турции позиция, та, которую сейчас вот последние несколько суток занимает турецкое руководство, то почему на нее пришлось пойти?
Ну, это прагматизм, чистый прагматизм. Если говорить про турецкую сторону, то у Эрдогана просто осталось мало союзников. Если бывший министр иностранных дел, а потом премьер-министр, господин Давутоглу, Ахмед Давутоглу, он придумал политику нулевых проблем с соседями, то она привела к тому, что из всех соседей не осталось никого, за исключением одного, я скажу, кого, с которым не было бы никаких проблем. Это только иракские курды. И то не все однозначно, но тем не менее, это успех его внешней политики. Все остальное – это сплошные проблемы. Сплошные проблемы. Он создал проблемы. И сегодня, если брать особенно ухудшение резкое отношений с американцами, с европейцами, с соседними государствами, то, конечно, господину Эрдогану нужно было что-то делать. А чистый прагматизм – это еще и потери экономические большие, все-таки 3,5, чуть ли не до 4 миллионов количество туристов российских доходило, и вдруг это все рухнуло, ну, конечно, ради чего? А ради чего упираться? Если они уже сказали, ведь сразу же сказал и Давутоглу сказал, что это ошибка была, почему следующий шаг не сделать? Сразу не сказать, что извините. Ну, это нормально. Если вы на улице толкнули не того человека, вы извиняетесь, правда? А здесь вы не толкнули, вы убили человека. И человека, который, так сказать, надолго этот след все равно останется. Вот. Поэтому, если смотреть на нашу сторону, ну, надо с соседями жить в мире. И действительно, надо худой мир, он лучше доброй ссоры. Поэтому я думаю, что здесь надо отдать должное последовательности президентской политики, последовательности президента Путина. Видимо, не ожидала турецкая сторона, мне кажется так, я могу ошибаться, да, что Путин будет так жестко придерживаться этих трех принципов, требований и да. Жестко последовательно отстаивать эту позицию.
Я полагаю, что именно так все и было. В том плане, что Турция надеялась, что в какой-то... И более того, не то, что надеялась, она даже продвигала эту идею своих СМИ, которые сейчас, кстати, очень проправительственные. И не только проправительственные, они 80%, наверное, полностью принадлежат приближенным Эрдогану. И там муссировалась тема о том, что да, немножко нужно подождать, переждать, и все само пройдет. Вот уже в апреле, вот сейчас в мае. мае все улучшится. Просто нужно подождать. Но, видимо, был просчет. Просчет именно в чем? Если бы не было смерти, вот эта трагическая смерть пилота, то действительно, наверное, все было бы совсем по-другому.
Но... Не просто смерть, он расстрелян был.
Ну, это еще это ужасно, да, ужасно. Ужасная ситуация, как это все происходило. Даже, ну да, мы помним эти кадры, как это все было. И вот если бы этого не было, действительно, может быть, да, и все бы могло измениться, то есть быстро бы поменяться. Потому что ведь Эрдоган, вы правильно сказали, он уже практически через несколько дней он сказал, что если бы мы знали, что это был российский, ну, мы бы этого не сделали.
А тогда почему и, не
кстати, вот, а кстати, вот он эти высказывания, они сейчас ему напоминаются. Вы же так сказали, что вы. То есть он еще. То есть не то, что. Не про то, что мы в этого не знаем, а про то, что это Россия должна извиняться. Ну, то есть он как бы договаривал. Вначале говорил одно, то есть приятное, и два неприятных слова. То есть все время как бы отдалял. И сейчас, когда действительно прошло столько 7 месяцев, да, и почему все... Вопрос, правильный вопрос, чего ждали, в чем причина? Конечно, это вот, я то опять же согласен, прагматичность, потому что в экономическом плане это очень серьезная проблема, очень серьезная нагрузка на турецкую и общество, а общество это все-таки электорат, а в Турции как, ну, до сих пор люди голосуют действительно исходя из того, что как бы видят.
Так им живется.
Да, так им живется, то, что они чувствуют. И Анталия, она уже начала очень серьезно страдать. Потому что 98% спад туристов. И еще и вопросы безопасности повлияли на это. То есть и Европа перестала ехать. Одно дело россияне, там была одна причина, другое дело уже теракты.
А сейчас все хуже будет. Потому что теракты? Надо проверять систему безопасности. Не каждый поедет. И даже если открыть двери, в чем я сомневаюсь, надо будет сначала посылать комиссии.
Да, сегодня были заявления.
Да, посылать, проверять систему безопасности.
А дополнительных мер безопасности?
Для... Ну, нет, знаете, были заявления
о том... Знаете, мы же вот Египту очень хотели помочь. Да. Египет вообще просто, ну, рухнула эта туриндустрия полностью. У нас были инспекторы, которые смотрели, как обеспечивается безопасность. Она пока не удовлетворительная, к сожалению. А и Турция есть.
Да, вот расскажите о туризме. Это одна часть, но это большая часть. И вот и доход продукты. От туризма около 15 миллиардов, говорят, вот, ну, эксперты турецкие. Вот. А еще и продукты, да, да.
И продукты.
И продукты, это тоже плюс 7 миллиардов. Вот если смотреть на товарооборот между Турцией и Россией, то Турция больше продает, да, вот из этих 22 миллиардов, Турция продает в Россию около 7 миллиардов долларов. Это продукты и текстиль.
Эти потери не компенсировали за счет каких-то других каналов на другие страны?
Они не компенсировались. Были какие-то компенсации обсуждались, ну, насчет продуктов в самом начале. И Саудовская Аравия, еще какая-то арабская страна, пообещала, что она выкупит все товары, которые останутся там в складах и так далее.
Так
но это
бывает.
Да, это, знаете, это так.
Нет,
возможно, какая-то часть какая-то была и действительно реализована, но позже мы видели даже протесты турецких сельхозпредставителей. Они просто выходили на улицу со своим товаром и выкидывали его на
землю. Рынок занят китайцами целиком. Там проникнуть, конкурировать с Китаем очень трудно. На текстильном рынке. Да.
Вот мы несколько минут назад затронули непосредственно дело сбитого пилота, да, погибшего пилота. И вы говорили о том, что если бы не было смерти, то все могло бы развиваться по другому сценарию и быстрее бы урегулировалось. Но, кстати говоря, ведь до сих пор не закрыт вопрос с человеком, которого называют виновником этой смерти, да, который, ну, во всяком случае, как следует из видео...
Следствие ведется.
Но следствие ведется, да. Но как-то вот по нему не было никаких публичных заявлений,
а
не
вот
было никакого намерения.
Мне кажется, вот то, что, о чем сказал Виталий Вячеславович, о том, что министр иностранных дел Турции приедет в Россию, и тогда есть такое мнение, что Эрдоган даст ему мандат на обсуждение этой темы. И там, возможно, ему и пообещают, ну, в российской стороне пообещают справедливое расследование и наказание виновных. Сейчас, кстати, в чем состоит эта ситуация, его было... Кстати, интересно, во время, когда пошла тема об извинениях, в Турции также пошла тема о том, что выпустили послана Чилика. И у меня, по крайней мере, возник вопрос, как это, и с одной стороны извиняться и выпускать, а оказывается, его не выпустили.
Нет, его не выпустили.
Его на самом деле выпустили по одному делу. А все так, даже турецкие газеты, вы посмотрите, они так и напечатали, потому что их просто запутали. Ну, видимо, тоже...
Это
запутали.
Тоже ради сохранения
ради
лица,
внутренних,
чтобы было толкование.
И потому что сейчас Эрдогана держат как раз-таки голоса националистов. И вот, и представляете, Алпарслан Чалик это прям вот прямое олицетворение вот этих националистов, да. Их идей, и взглядов. И если его взять и посадить, и это я просто не знаю, как это вот вопрос будет решаться, но сейчас, по крайней мере, сказали, что когда я услышал о том, что его отпустили, потом они отпустили только ради того, чтобы он убежал. Потому что другого варианта не может быть. Но оказалось, и это я узнал благодаря корреспонденту РИА Новостей, они написали очень серьезный отчет, они были в зале суда во время этого решения. И там вот как раз было сказано, что выпустили по одному делу прошлому, а по этому делу, вот как раз-таки, его наоборот задержали. Угу. То есть он все-таки это следствие будет вестись. И это как бы победа России, мне кажется.
Нет, ну раз есть три условия, озвученные президентом, их надо выполнять, но это можно сделать в мягкой форме, через какие-то договоренности, но так или иначе, турецкая сторона проявила готовность взаимодействовать по всем трем этим, по удовлетворению всех трех условий, и я считаю, что Эрдоган, он проявил, в общем, такую достаточную степень мужества для того, чтобы такие решения принять.
Ну,
это,
да,
надо
вопрос,
это надо оценить.
Что ему делать дальше, учитывая то, о чем вы говорите, в ситуации между молотом и наковальней?
А я, знаете, считаю, что вот выигрыш от сотрудничества с Россией больше, чем, видимо, его проигрыша на выборах. Видимо, это до такой... Ну, здесь я как бы вот как журналист, я читаю тексты и ну, пытаюсь транслировать. Я общаюсь с политиками только так. Как бы, и я, например, читал такое мнение, что просто Эрдоган понял, что он отдаляется от Запада, да, его вот это влияние на Западе вообще как человек, с которым обсуждают что-либо, оно уже практически сошло на нет. И он сам разочаровался в Соединенных Штатах. В том смысле, что он ведь... у него же есть очень серьезные проблемы как раз-таки с севером Сирии. Там
это Курский отдельный разговор.
Это больше ваша тема. Разговор. Но мне кажется, вот это именно разочаровало Эрдогана в том, что он никак не может заставить, скажем так, Америку решить его вопросы на севере Сирии.
Да, а там не только север Сирии. Там и права человека, и отношение к журналистам. Там много вопросов.
Конечно. Эти темы как-то он... Это уже касается Запада больше. Я говорю, Америка это вот Сирия, а вот что касается, конечно, прав человека, свобода слова.
Это отдельная большая история про ЕС и беженцев и про договоренности,
да?
И про определенные, ну
и
не,
плюс,
не хочу говорить,
а транзит джихадистов.
А вы говорите, потому что это шантаж есть.
А транзит всех джихадистов, они же идут все через турецкую территорию. И европейские, и наши.
Я так думаю, к огромному сожалению. Это вот сейчас сказывается на безопасности Турции.
Конечно,
вот,
что
вот эта граница, она не закрывается. Да.
Про безопасность это ведь тоже отдельный большой разговор, потому что сегодня, насколько можно судить из тех отчетов, которые после телефонного разговора поступили, да, там во всяком случае затрагивались такое, по крайней мере, в каком-то декларативном ключе, история про совместную борьбу с терроризмом. Но вопрос, насколько это возможно после имеющихся последних 7 месяцев.
Мне кажется, что это по большому счету это не совсем возможно, или прямо скажем, невозможно. Но российская сторона, опять же, последовательно, Путин ставит вопрос о том, что нужен широкий фронт борьбы с терроризмом. Он это ставит и перед Западом, перед западными лидерами, и перед Эрдоганом. И этот вопрос сейчас поставлен. И он поставлен очень своевременно после вот этих вот страшных терактов. Но я не могу себе представить, чтобы сегодня неожиданно так Россия и Турция вместе начали вот широким фронтом бороться с террористами. И, наверное, что-то может быть, какая-то координация, обмен информацией. Тем более, что турки начали бороться с ИГИЛом, но только с ИГИЛом. Не с другой организацией террористической, Чабат и Нусра, и не с другими, которых они не считают террористическими, типа Ахрар и Шам.
Что мешает именно совместной борьбе, будем выяснять через несколько минут. Сейчас у нас перерыв на новости.
Ищем выход. Ищем выход.
20:35 в Москве. Это программа «Ищем выход». Меня зовут Оксана Чиш. Напоминаю, в эфире Яшар Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс, Виталий Наумкин, директор Института востоковедения РАН. И я вас прервала буквально в середине мысли. Говорили мы о том, могут ли Турция и Россия быть союзниками в борьбе с терроризмом. И вы выразили такое мнение, что, наверное, на уровне логистики, да. Но на уровне каких-то практических действий нет. Почему?
Потому что у нас разные цели, разные подходы к этим проблемам. Ну, начнем с того, что Турция лишь недавно начала по-настоящему бороться с ИГИЛ, с так называемым исламским государством террористическим, или ДАЭШ, как его называют. И она старается не бороться с другим террористическим таким образованием, которое называется Джабхат-ин-Нусра. Я уж не говорю о таких образованиях или таких формированиях, как Ахрар-Шам. Это примерно 20-тысячная группировка салафитская, джихадистская, которую мы тоже считаем террористической, но Совет Безопасности ООН ее таковой не признал. Она финансируется Турцией, снабжается Турцией. И у нас разные подходы к этому совершенно. Мы видим разных противников. Мы видим, по-разному видим задачи того, что нужно делать в Сирии. Мы по-разному относимся к путям политического урегулирования. Хотя Турция, так же, как и Россия, выступает за политический процесс. И самое главное, что остается, я думаю, это, конечно, сложный курдский вопрос. Потому что те организации, с которыми сотрудничают и Соединенные Штаты, и помогают им в военном отношении, и мы сотрудничаем. Это партия «Демократический союз» во главе с Салихом Муслимом на севере Сирии и так называемые отряды народной самообороны. Турция считает их террористами. И мне кажется, что если... Да, мы не считаем. И мне кажется, что если Турция, я думаю, будет готова к уступкам в отношении Дамаска, если раньше Турция ставила вопрос, особенно Давутоглу ставил резко вопрос, что немедленно Асад должен уйти, то мне кажется, что сегодня уже эта мантра, она уйдет. Мне кажется, она сама будет не актуальна. Но и на любые уступки может Турция пойти по сирийской проблеме, я так думаю.
И какого рода?
Ну, вот такого рода, что она не будет требовать, чтобы Асад немедленно уходил, будет согласно с теми программами, которые согласовываются и решаются между Соединенными Штатами и Россией в данном случае, где идет сближение. Но в одном вопросе, я думаю, Турция не пойдет на уступки. Это вопрос по курдам. Потому что курдский вопрос и курдское вот это движение, которое рассматривается как дочернее по отношению к курдской рабочей партии, оно рассматривается как терроризм, как угрозы для безопасности Турции, и договариваться с Турцией, в частности, о перекрытии границы, будет очень трудно.
Но там же вроде суть заключается в том, что, ну, чего хочет Турция, лишь бы там не было какой-то автономии же, правильно?
Нет, дело не в автономии, мне кажется, а в том, что курды хотят создать из трех кантонов одну протяженную территорию, которая для перекрыла бы всю турко-сирийскую границу. А турки этого категорически не хотят допустить, они хотят оставить коридор, сегодня есть примерно в 92 километра, там от Джарабулса к Кафрину, и вот вокруг этого и ведется основная борьба, потому что мы требуем закрытия турецко-сирийской границы, тогда прекратится поставки оружия, поток боевиков и так далее. И вот если бы удалось договориться на каких-то компромиссных условиях с Турцией об этом, это было великое бы достижение.
Да, я вот думаю, что здесь самое главное, вот, кажется, соприкосновение, да, вначале о политике в адрес Асада, да, я думаю, вот вы в самом начале программы сказали правильно о том, что вот была идея ноль проблем с соседями, оказалось ноль соседей без проблем, и в результате вот получилось то, что мы видим, но с уходом Давутоглу, вернее, с тем, как его ушли, мы видим уже совершенно иную политику, то есть некое обновление, и Турция действительно пытается, ну, уже вот самый главный и трудный шаг, который был для Эрдогана, это, безусловно, это помириться с Россией, сделать первый шаг.
Израиль, вы сказали.
С Израилем в два. И теперь уже, да, есть мнение, есть ожидание, что теперь он как-то будет, наверное, и мириться и с Сирией, с лидером Сирии. Конечно, это уже, ну, мне кажется, вот это более утопично выглядит, по крайней мере, сейчас.
То есть, тоже другая Турция.
Можно немножко прерву. Речь идет не о том, чтобы с ним мириться, а о том, чтобы убрать максималистское требование, которое
приведет
к распаду,
кстати,
страны.
Да, кстати, Турция не хочет распада страны. И в этом с Россией они... Это как раз-таки общие цели. Если у Америки, ну, как бы, по крайней мере, мне непонятно, какие там точно цели, они очень серьезно поддерживают сирийских курдов, то у России есть однозначное, это каждый раз подчеркивается на всех уровнях, что Россия за целостную единую Сирию. Турция, безусловно, боится, потому что это, ну, для нее это угроза. Хотя, вот это было же, помните, и с Ираком, да, очень такая проблематичная тема, но сейчас они как-то дружат с иракскими курдами. Очень больше вы в этом разбираетесь, чем я.
Очень дружат. Я сказал, что я считаю это единственным успехом Давутоглу, еще в бытность его министром иностранных дел, затем премьером, это установление вот этих теплых отношений с Эрбилем, где вся экономика в руках турок практически сегодня находится.
Вот перед этим эфиром я просмотрела ряд комментариев, которые дают различные эксперты, в том числе в Турции. Ну, понятно, что эти комментарии, они собирались еще до сегодняшнего разговора и до опубликованных результатов этого разговора. И собирались они фактически по следам вот того самого письма, то ли с извинениями, то ли не с извинениями. И вот один из таких экспертов, в числе причин, которые могли толкнуть руководство Турции на какое-то сближение, вот помимо того, о чем мы уже говорили, да, это потеря в отношениях с ЕС, США, это экономические потери и так далее, говорит еще и о том, что, собственно говоря, история с курдами сыграла свою роль, потому что Турция опасается, что российское оружие попадет в руки курдским сепаратистам. Это насколько такой озвучиваемый мотив?
Я, знаете, я одну версию выскажу, которая такая из теории заговора больше. Потому что вообще турки... Недавно в Турции произошла одна трагедия. Был сбит американский самолет. Был сбит турецкий вертолет. Вот. И этот вертолет был сбит таким переносным оружием.
ПЗРК.
Да. И в Турции было такое обсуждение, ну, негласное, больше так, в комментариях в Фейсбуке и Твиттере, о том, что тут таким, на самом деле это оружие российское, и Россия таким образом вот как бы отомстила России по Турции.
Через третьи руки.
Да. И поэтому здесь как бы вот есть такой момент, что в результате того, что люди, вернее, Турция и Россия теперь вот была какая-то острая ситуация, и она вдруг смягчилась, и это вот как раз-таки, ну, по крайней мере, вот из конспирологической теории вот выдвигается такая теория, что на самом деле просто Россия уже отомстила, и поэтому можно спокойно себе дружить.
Это не так на самом деле. Во-первых, начнем с того, что вот эти ПЗРК,
которые... Ну, кстати, будет замечательно, если вы скажете, почему это невозможно, потому что
теоретически это возможно, я скажу, в каком случае. Поток вот этих вот ПЗРК идет как раз через территорию Турции.
Я перебью, потому что это интересно. И знаете, чаще всего с чем это связано? Помните вот корабль, который проплывал через Босфор, и там один из наших моряков держал, я точно не понял, что он держал, но похоже на ПЗРК тоже. И они как бы говорят, вот это то самое ПЗРК.
Возил по всему морю, а потом...
Порядковый номер
попал в мёд. Они показали, и вот, в общем, результат.
Знаете, есть совершенно четкие, точные данные с цифрами, с количеством тех ПЗРК, которые поставлены через Турцию вооруженным группировкам, которые ведут борьбу с правительством Асада. И были попытки даже стрелять по российским летательным средствам, по самолетам и вертолетам, но они летают высоко. А вот эти ПЗРК, которые есть у боевиков, они достают где-то примерно на 3-3 километров высотой могут стрелять. Но они есть, потому что несколько летательных аппаратов сирийских, не российских, сирийских, было сбито. И такая угроза есть. Есть попытки прицеливаться по нашим летательным аппаратам. И почему же не предположить, что кто-то мог сбить турецкий вертолет, перекупив эти самые ПЗРК? Они же как на базаре, они продаются. Одна группировка уходит в другую. Люди зарабатывают деньги, перепродают. И у курдов оружие в основном американское. В основном американское, но также и то, которое они покупают на свободном рынке. У каких-то сирийцев, у каких-то, так сказать, там группировок, которые сегодня там, завтра здесь. Люди зарабатывают, это бизнес на войне, к сожалению.
То есть там совершенно бесконтрольная торговля.
Ну, конечно, ну а как же. Мы же даже очень трудно отслеживать. Вот мы пытаемся какой-то каталог вести вооруженных группировок. Это просто невозможно, если там их, я не знаю, 150, 160, завтра 170, сегодня 140. Они собираются вместе, расходятся, друг с другом воюют. Но оружие-то ходит везде.
Если отыграть немножко назад и вернуться в тему потенциальной совместной борьбы с терроризмом, да, ну, даже на уровне логистики, то как быть с теми обвинениями, которые у нас звучали даже на уровне Министерства обороны относительно того, что Турция якобы сотрудничает с ИГИЛ в вопросе там, торговли нефти, черный рынок нефти и так далее и тому подобное. Это вообще вспоминается как-то в Турции или нет, эти слова?
А уже некому вспоминать это.
То есть?
Вы помните Немеллера высказывание? Пришли за евреями, я не был евреем, пришли за коммунистом, я не был коммунистом, потом пришли за мной, некому уже было заступиться. А здесь как бы такая же ситуация. То есть СМИ уже до такой степени захвачены, вот мы говорили, да, почему Эрдоган отдалился от Европы. Вот это вот как раз-таки по причине того, что он ведет себя уже совсем не как лидер демократической страны, а Турция являлась демократической страной до недавнего прошлого. И вот после того, как...
Стался образец для всего исламского мира. Ислам плюс
демократия. Действительно, да, это образец, пример для подражания. И вдруг, вот когда начались протесты в Турции, а потом началось расследование, которое называется «Большой взяткой», и которое сейчас... Несмотря на то, что в Турции это расследование антикоррупционное замяли, но человек, который был практически в центре фигурант этого дела, он сейчас в Америке, и его судят по этому, практически по этому делу. И у Эрдогана, мне кажется, просто у него безвыходная ситуация. Он полностью, ему придется просто закрыть все вот эти, ну, как бы скажем так, свои уши на то, что говорят на Западе, там, в Америке и так далее.
Ну, журналистами понятно, хорошо. А на уровне все-таки, ну, если не руководства, то чиновников, на уровне каких-то политических сил, это можно так легко забыть?
Ну, забыть это нельзя, тем более, что одним из успехов российских воздушно-космических сил было как раз уничтожение вот этого вот потока грузовиков, которые везли нефть, и вообще удары по нефтяным терминалам, по нефтепромыслам. И это же делает и коалиция во главе с США, и это же делают сирийские вооруженные силы. Очень ослаблен вот этот вот нефтяной потенциал, который давал огромные деньги ИГИЛ. И Турция, как я уже сказал, в последние месяцы явно проявляет желание бороться с ИГИЛ, но не с другими. Но с ИГИЛ, да, и не случайно она стала тут же жертвой, ну, уже не впервые, Анкара у нас была жертвой игиловцев. Я думаю, что надо очень сегодня Турции менять вот эту политику обеспечения безопасности своих стратегических объектов, безусловно, и прежде всего аэропортов. Но я думаю, они смогут это сделать. Вот. А, конечно, это забыто все не будет, но я думаю, что если... Хотелось бы надеяться, если господин Эрдоган решил вообще кардинально менять свой курс, а он его меняет, совершенно очевидно. Это все-таки не так, как некоторые наши обозреватели считают, что это какая-то хитрость, так сказать, обман, трюк какой-то. Это не трюк. Я думаю, что Эрдоган оказался в очень трудном положении, и он понял всю решимость российского лидера и вообще России вот очень жестко стоять на тех принципах, на тех идеях, которые были, на тех требования, которые были выдвинуты, и ему сегодня Россия нужна, но я считаю, что и нам Турция очень нужна, мы все хотим в Турции отдыхать, и дай бог, чтобы там не было терактов, и ему надо менять вообще все, ему надо менять все, я думаю, что, надеюсь, что Эрдоган покончит вот с остатками, если это еще есть, вот этого нефтяного бизнеса, который идет из районов контролируемых.
А мне, знаете, еще кажется, что Россия на самом деле не додавила эту тему. Потому что у многих даже турецких экспертов, которые, ну, так скажем, очень были оппозиционно настроены против Эрдогана, когда они увидели, они, так скажем, ждали этих доказательств, но когда они увидели доказательства, им показалось, что здесь как есть некая недосказанность. То есть она до определенного момента...
Недостаточно аргументов, да, что ли, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что нет, может, аргументы были, но вот доказательная база, по крайней мере, вот, ну, из тех вот экспертов, которых я, с которыми я уже общался, но они были немножко разочарованы. И мне кажется, что Россия просто сознательно не пошла, потому что она понимала, что в один прекрасный момент Эрдоган где-то, ну, ему придется...
Чтобы не загонять его в угол.
Да, конечно.
Он все-таки лидер, который избран демократическим путем.
Сильный лидер, он, конечно, его поддерживает, конечно, как минимум сейчас, конечно, это 50% точно. То есть костяк 30% он безусловный. А вот эти 20%, которые есть...
Болото.
Так, да, так. Да, они вот кто-то из националистов, кто-то из страха.
Ну, их можно еще привлечь. Он...
Да, и поэтому понятно, что Эрдоган это лидер, сильный лидер, он никуда не уйдет.
Он молодец, он правильно говорит. Не то, что, как вы говорите, забыто будет, а просто не будут к этому возвращаться. Просто это сейчас сейчас
была
не
бы
не
точка
нужно.
Невозврата, а так хотя бы, возможно, знаете, так говорили.
Ну, то есть, вынеси этот вопрос в число принципиальных предъявителям этих людей, которые там
надо тогда
торговле,
кому-то отвечать,
тогда
а мы сейчас не требуем.
Ничего больше.
Конечно.
Вот вы уже коснулись этого вопроса про «нам нужен отдых в Турции», и дай бог, чтобы там больше не было терактов. И на самом деле об этом пишет примерно половина наших слушателей, которые присылают сообщение на номер +7 985 970 45 45. И отдельно, когда сегодня об этом шла речь, действительно ведь в сообщении Кремля было, да, там про необходимость обеспечить дополнительные меры безопасности. Насколько это вообще сейчас возможно в нынешней обстановке-то?
В Турции это сделать трудно, но все-таки возможно. Ну, на 100% никакой
опыт,
государство.
Очень,
у него опыт большой. Конечно,
да,
опыт
большой длинный. Опыт.
Но есть же государства, которые могут сделать. У нас хороший очень опыт, у России чуть-чуть ушек не знаю.
Но есть одна проблема, знаете, очень серьезные кадры, как раз-таки полицейские кадры, которые
они
были бороли, да, они в тюрьме, которые очень серьезно боролись
они в тюрьме.
На протяжении многих лет с терроризмом, их просто-напросто сместили, это как раз связано опять
их обвинили в том, что они в Хизмете, они Гюленовцы,
да,
с многими расправились.
Да,
это серьезная ошибка Эрдогана, ему надо было бы тоже договариваться.
Это какая-то тенденция последних нескольких лет?
Это или... вот все началось вот в 2013 году в декабре, и, в общем, пошло-поехало, судьи, прокуроры, полицейские, тысячи полицейских были смещены, очень серьезные люди, которые занимались серьезными...
Отдела генералов Эрдогана. Дело генералов, когда генералы посажены.
Да, конечно. Это был, да. Это
а
эти
потом
дела...
судьи, полицейские, адвокаты.
Да, в общем, Эрдоган очистил себе поле для того, чтобы быть... Вот он же, у него сейчас самая главная идея и цель – это стать президентом, абсолютным президентом. То есть не таким номинальным, как это в конституционном...
А, значит, выбранным вот со всей поддержкой,
ну, да,
может быть.
По конституции Турции он как бы такой протокольный президент. То есть у него нет особых полномочий. Но он хочет провести референдум. И как раз-таки вот есть эксперты, которые говорят, что вот этот как раз-таки сбитый самолет, да, и погибший пилот наш, к сожалению, ему, с одной стороны, должен был помочь, но гибель пилота, оно как раз-таки ему и насолило. То есть падение самолета придало ему очки. Эти громкие заявления против России, конечно, в глазах некоторого электората подняло.
Ну, милитаризм,
его.
Он, конечно, добавляет.
Да, очень добавляет. Но это очень быстро растаяло, когда люди поняли, насколько серьезно они страдают от санкций России. То есть это действительно было очень сильное влияние было санкций. Это как бы невозможно не отрицать.
Есть еще один аспект, аспект человеческий, что ли, потому что, ну вот сегодня, например, для новостной программы мы делали опрос. Опрос на улице, спрашивали слушатели наши, считают ли они правильным снятие этих ограничений. И вот, в общем, там-то примерно понятно, что это не претендует ни на какую релевантность, но мнения разделились 50 на 50, и были среди тех, кого там встречали, люди, которые так достаточно, ну, если не сказать агрессивно, то, во всяком случае, резко были настроены и про то, что не надо пилота забывать, и про то, что это...
Это не будет забыть.
А мне кажется, у вас очень хороший получается. Результат, на самом деле, результат намного плачевнее. То есть там около 80% они до сих пор считают, что ни в коем случае. Хотя, может быть, извинения повлияют, но я не знаю, насколько они могут повлиять. Это уже надо смотреть.
Нет, ну конечно, не будет забыта история с пилотом. Я с этого начал. А как же? Конечно, не будет забыта. Ну как же? Убит был наш человек, расстрелян зверски.
Ну, понятно, что на это отношение, в числе прочего, и масс-медиа повлияли.
Ну,
там,
кстати, я хочу, извините, заметить, да, все-таки расстреливали... да, человек был из Турции, да, но это были все-таки не турки. Это были туркоманы, которые проживают в Сирии. И то нужно заметить, что там неизвестно, кто стрелял. Там же были другие группировки.
Ну да, но избивать-то, ну, само сбитие, факт сбития, да. Там был, ясно был сделан по санкции, по приказу.
Да, это безусловно. И,
конечно,
как бы, руководство Турции подписалось под
конечно,
этим не раз. И заработало на этом очки.
Да, что мы так будем делать.
Да, да.
Собственно говоря, за последние 7 месяцев само отношение в Турции к россиянам изменилось как-то, потому что, ну, во-первых, все равно есть риторика, да, риторика, которая идет по официальным каналам масс-медиа. Есть случаи вот с тем же судном, который проходит через Босфор, и человек целится в сторону Стамбула. Угу. И, наверное, это как-то все-таки повлияло на общественное мнение.
Я очень, знаете, сильно боялся, что со временем это может увидеться, вот эта неприязнь к России. Почему? Потому что Эрдоган очень, знаете, он ловко разыгрывает вот этот... когнитивность, то есть восприятие людей информации. И он, и когда он извинялся все время, вернее, не извинялся, а говорил, вот мы хотим сделать первый шаг, нас не слушают, мы хотим дружить, но нам что-то как-то не, к нам не идут навстречу. И мне казалось, что он это делает не потому, что он хочет подружиться, а потому, что он хочет как бы этим людям, которые все еще питают симпатию к России, да, или хотя бы антипатию не питают, показать им, смотрите, я-то пытаюсь, а Россия, да, Россия как бы вот закрыла уши и все. И я вот боялся, что вот это очень может повлиять, действительно, что и турки будут говорить, ну смотри, наш президент все время старается, делает шаги, практически он готов бежать к вам, а вы вот даже ни на локоть не приближаетесь, как так, да? И нет, вот поэтому я хотел как раз увидеть оригинал письма, все-таки в чем?
Не надо вам оригинал. Он теперь дальше будет бегать, ему
еще придется. Теперь уже ясно, нет, слава Богу, это действительно была не игра, это действительно было, по крайней мере, как бы с таким с лицом попытаться сделать шаг. Первый шаг он сделал, да.
Вот именно.
То есть в Турции к россиянам отношение, слава богу, хорошее. Это чувствуется и видится.
Какие еще будут шаги? Вот
вы... Нет, мне кажется, что...
анонсировали сейчас.
Мне кажется, что ему надо будет, безусловно, менять сирийскую политику. Безусловно. Какие-то должны быть изменения, потому что так продолжаться не может. Это все равно будет нас ссорить и мешать нам иметь нормальные отношения. Ему надо прекратить транзит боевиков через турецкую территорию. И ему надо, конечно, подключаться к борьбе с террористами. Без этого никуда не денешься. А то, что касается курдского вопроса, это более деликатная тема. И здесь, конечно...
Придется маневрировать.
Ну, надо будет маневрировать. Но, безусловно, отношение к меньшинствам, и тем более к таким, с которыми у нас все-таки сложились определенные отношения, это является тоже показателем демократического государства, каковым вот вы видите Турцию в прошлом, и каковым, видимо, она сегодня уже прекращает быть. Поэтому здесь, наверное, должны быть какие-то изменения. Тем более, что Запад на него очень сильно давит, а Турция все-таки остается членом НАТО, не будем об этом забывать.
Ну вот, на этом нам придется заканчивать. Спасибо вам большое. Яшар Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс и Виталий Наумкин, директор Института востоковедения РАН, были у нас в прямом эфире. Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо вам большое.
Ну, спасибо.
И вам.
Ищем выход.